чтобы мы могли снова успокоиться и обратить внимание на Священное Писание. Мы продолжаем с вами говорить о том, во что мы верим. Продолжаем говорить о Церкви Христовой. Мы пропели очень интересную песню христианскую о том, что Христос живет во мне. Конечно, было бы намного лучше, если это была не просто песня, а была бы реальность. Что Христос действительно, если Христос действительно живет в человеке, то внутри человек сам по себе по-другому себя ощущает. Мы продолжаем знакомиться с принципами, о которых с беспокойством думали наши предшественники, и увидели необходимость вот выделить несколько важных фрагментов, чтобы ясно для церквей сказать: мы в это верим, и мы этому учим. Мы уже несколько тем из этих семи принципов говорим о церкви. Первая тема, вы помните, что вход в церковь только для возрожденных людей. Вторая мысль, которую мы рассмотрели, это наша прошлая тема, это крещение и вечеря Господня для возрожденных людей. И сегодня у нас еще одна тема – самостоятельность и независимость каждой отдельной поместной церкви. Снова о церкви будем говорить. Желание, которое, почему вот об этом хочется говорить, мы анализируем. Мы один к одному не рассматриваем то, что было предложено нашими предшественниками, анализируем этот принцип, поэтому некоторые моменты здесь расширены, добавлены, применительно к нашему времени. Цель, почему вот об этом хочется говорить, не показать нам самим, что вот наша поместная церковь, и мы ни с кем никогда общаться не будем. Нет, это неправильно. Но цель, которую пред собой лично ставлю, вижу, что эта цель была и перед нашими предшественниками, показать ценность поместной церкви, показать важность поместной церкви, и показать, насколько важно быть не путешествующим по церквам, сегодня здесь, завтра там, и в итоге нигде. Я принадлежу к Вселенской Церкви. Что это значит? Где хочу, там и хожу. Это неправильное представление. Мое желание вот в этих рассуждениях снова показать важность и ценность Церкви Христовой, и с другой стороны показать одну важную деталь, насколько важно свою церковь любить, в которой мы находимся. Я понимаю, что для людей старшего поколения, возможно, нет ничего нового, но поскольку мы с вами возрастаем, иногда все-таки необходимо возвращаться к некоторым простым вещам и снова самим себе говорить, как мы представляем для себя поместную церковь. Это нужно для детей наших, это нужно для молодежи нашей. Помните, в Ветхом Завете Господь неоднократно говорил народу израильскому, много-много путей, много знаков Он им поставил. Говорит, вот здесь сделайте вот это, здесь сделайте вот это. Для чего? Для чего это надо было, вы помните? Господь видел наперед, что придет время, когда сын или дочь спросит: мамочка, папочка, а вот это что такое? И вот тогда ты ему объясни. Поэтому то, о чем мы будем говорить, это как раз-таки отвечает этому библейскому принципу, что нужно это доносить до наших детей. Почему? Мы же говорим о том, что необходимо учить детей, наставлять их в истине Господней. Мы этим занимаемся. Итак, роль поместной церкви. Позвольте пригласить сначала прочитать текст Писания с первого послания Петра, с пятой главы. Брат вначале читал с первой главы, пятая глава. Позвольте предложить пять стихов. Первое послание Петра, братья, пожалуйста, найдите этот текст. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 5 стихи. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, «Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Мы с вами, интересно, вот интересная мысль здесь прозвучала. Петр подводит интересный итог вот этим рассуждениям. Сначала обращается к пастырям, затем обращается к младшим, но подводит очень интересный итог, снова вторая половина пятого стиха, «Облекитесь смиренномудрием». Это касается пастырей. Это касается всех верующих. Дальше, облекитесь смиренномудрием. Почему? Потому что если пастырь не на месте, или член церкви не на месте, Бог гордым противится. То есть, если вот этому порядку не повинуется кто-то, неважно кто, носит он погоны или нет, то он Бога противник. А Бог такому противится, а смиренному дает благодать. На несколько важных фрагментов в этой части текста позвольте обратить внимание, прежде чем мы вот эту тему «Самостоятельность и независимое последование церкви» вместе с вами рассмотрим. Прежде всего, смотрите, Петр, кем он является? Апостол Иисуса Христа. Сегодня принято говорить, что это главный апостол, это первый апостол, от которого преемственность и так далее, и так далее. Я хочу обратить внимание, что это люди так говорят о Петре. Не так ли, друзья? Вы посмотрите, что Петр о себе говорит. Посмотрите, что он говорит. Снова стих 1. «Пастыри ваших умоляю я». Кто? Старший пресвитер. Нет. Как он себя представляет? Обратите внимание. «Я такой же пастырь, как вы». Я умоляю, причем, смотрите, сам подход, вот его обращение, да, он был апостолом Иисуса Христа, в то же время был пастырем. Но как он себя представляет? Он не дает никакую директиву, не дает никакой приказ, но он говорит, «Я вас, братья, рассматриваю как сотрудников во Христе, а я такой же сотрудник». И какой тон разговора между главным, так сказать, пресвитером или пастырем и младшим пастырем? Смотрите, как ведет себя Петр? «Я умоляю вас». Вам знакомо слово «умоляю»? Мы неоднократно на него обращали внимание. Он говорит, я не сказал просто, я говорю вам, я прошу вас. Он говорит, я умоляю вас. О чем он говорит? Что за этим всем стоит? Слово «умоляю» снова и снова приводит нас к очень глубокому библейскому принципу. Какие отношения должны быть между верующими? Петр понимает, что у пастыря есть свое мнение. Ну почему? Они пасут свое стадо, правда? И он понимает, что когда вот эта истина будет донесена до них, слова Петра, может быть, кому-то из пастырей она не понравится. И они будут держаться своего. Но пастырь, который учился у Иисуса Христа, Петр, он понимает, что все равно вот это нужно преодолеть. То есть пастырям надо учиться. Это важно, друзья. И он употребляет это выражение, видя лучшее, и понимая, что пастыри будут держаться на своем, ну где-то, ну я же пастырь, не первый год. И он употребляет этот подход, умоляю вас. И далее дает очень интересные рекомендации. Каким образом вы должны пасти Божье стадо? Это правило для всех пастырей. Смотрите, он снова напоминает им, пасите Божье стадо. Дальше, какое у вас? Вы не над всеми церквами поставлены. У вас есть стадо. Да, я понимаю, это устаревшее выражение сегодня. Может быть, кому-то не нравится, вот пастырь – это церковь, вернее, это пресвитер церкви, а стадо – это люди. Ну, я понимаю, кому-то не нравится, я не стадо, у нас не стадные инстинкты развиваются. Я понимаю, друзья, это евреям было очень хорошо понятно. Это самое лучшее, что может быть использовано даже сегодня. Я повторю, это самое лучшее. Сегодня принято модно говорить, вот пресвитер, старший пресвитер, председатель, пусть называется, это право людей называться так. Но почему сегодня пастыри удобнее называются пастор, но не пастырь? Большая разница. Пастор – это титул, это положение, с которым соприкасаются люди. Так к ним обращается уважаемый пастор. Но Писание-то знает пастырь, то есть пастух. Это не модно, я понимаю. Но Писание вот к пастырям так и обращается. Если ты сам себя не усматриваешь, как вот того, кто должен пасти, это четко определяет твое служение. Ты не можешь правильно относиться к верующим людям. Пасите Божье стадо, какое у вас, каким образом пасите? Надзирая, будьте внимательны, очень интересное выражение. Слово «надзирая» – смысл епископствуя. Надзиратель, обратите внимание. Пастырь, он надзирает, он наблюдает. Ответственность пастыря какая? За кем он должен наблюдать? Вот за теми, кто здесь. Но не за теми, кто в других церквах. Здесь Петр об этом ясно говорит. Каким образом вот это наблюдение должно быть непринужденно? То есть, с одной стороны, это не значит, что тебя, пастыря, заставляют пасти это стадо. Это явно говорит о том, что Петр призывает любите стадо. Любите братьев и сестер, овечки разные. Но вы любите их, и дальше как? Непринужденно, но доброохотно. Дальше, не для гнусной корости, но из усердия. Очень интересные рекомендации Петр дает пастырям. И дальше интересную мысль он приводит. Позже в стихе 5 мы читаем следующее. «Также и младшие повинуйтесь пастырям вашим, все же подчиняясь друг другу». Интересная коммуникация, правда? Смотрите, основной акцент на кого делает Петр? На пастыре. Мы чуть позже коснемся, а то же самое использует Христос, когда пишет послание семи, вернее, обращает послание семи церквам в книге Откровения. Кому он обращается, обращаясь к церкви? С кого он будет спрашивать? С тех, кого он поставил. Пастырем, говорит, ангелу церкви напиши. Но смотрите, какие отношения должны быть между пастырем и верующими людьми. Смотрите, все же повинуясь друг другу. Интересная мысль. Друзья, мы дали небольшой анализ вот этого текста. Он поможет нам сейчас рассмотреть важные части вот этой серьезной темы. Самостоятельность, независимость каждой отдельно взятой церкви. Прежде чем будем говорить об этой теме, позвольте некоторые мысли предложить вам. Мы, в принципе, протестантские церкви, к которым мы относимся, большей частью они используют один подход, одно церковное устройство. Но надо все-таки признать факт, что существует три управления церквами сегодня в христианстве. Это не значит, что мы должны все апробировать, но хочу просто показать, чтобы мы реально понимали, какого пути мы придерживаемся и почему мы об этом говорим. В христианстве сегодня используются три формы управления. Первое – это епископальная форма управления. Что это означает? Это означает, что масса церквей, над ними стоит один человек. Он называется епископом. Епископ, патриарх, архимандрит, архиепископ, папа римский. Это принцип один и тот же. Это епископальная форма управления. Что это означает? Что один человек дает указания всем церквам, и он решает все вопросы в церкви. Вот это епископальная форма управления. Я думаю, она понятна. То есть, когда один человек, без него ни в одной церкви ничего не могут сделать. Он дает указания, он собирает там встречи и так далее, и так далее. Это одна форма. Вторая форма – пресвитерианская. Это не означает, что пресвитерианская церковь, вот только они. Нет, друзья, пресвитерианская форма управления, в чем она заключается? Над многими церквами есть координационный совет, который называется «Совет старших служителей» или пресвитеров. Вот это пресвитерианская форма управления, когда поместными церквами управляет совет служителей. Что это означает, что этот совет служителей дает указания этой церкви вот это делать, этой церкви вот это делать, если простым языком это представить. Это фактически где-то очень похоже на епископальную форму управления. Только там один всем указания дает и всем управляет, а здесь группа людей. Но есть третья форма управления, это конгрегациональная. Congregation, английское слово вам знакомо? Община. Что это означает? Вот как раз-таки это означает, что управление поместной церковью осуществляет сама церковь. И вы понимаете, какой формы мы придерживаемся. И мы будем говорить об этом, мы придерживаемся именно конгрегациональной формы управления. То есть, когда община, поместная церковь, конгрегация, управляет, то есть она развивается, исходя из своих потребностей, возможностей и планов. Вот об этом мы, друзья, будем говорить. Это, друзья, важно подчеркнуть, мы будем показывать, почему вот именно это, почему в нее верим, почему мы учим этому, почему мы считаем ее приемлемой и правильной. Итак, протестантский мир большей частью придерживается конгрегациональной формы управления. Это, в свою очередь, показывает, подчеркивает важность, важность отдельно взятой церкви. Мы уверим и учим, что церковь, поместная церковь, в своем функционировании, то есть как она развивается, независимо ни от людей, ни от каких-то внецерковных организаций. Это интересно, друзья, мысль. Христос пришел создать церковь. Христос пришел создать церковь. Поэтому это правильный подход, это библейский подход. Когда мы говорим о развитии христианства, то на основании вот этого, этих простых слов Христа «я создам церковь» дает нам полное право говорить о том, что все должно быть, все миссии, все образование, всякая благотворительная деятельность, социальное участие в церкви, в жизни общества, все должно быть от церкви, в церкви и для церкви. А поскольку Вселенская Церковь, мы об этом говорили, она состоит из христиан, которые были до нас, сегодня живут и будут еще жить, если Бог продлит нашу жизнь. То есть во Вселенскую Церковь входят умершие физически, но пред Богом они живы, и живые физически. Но поместная церковь состоит только из физически живых людей. Физически живых людей. Друзья, важная мысль, и поэтому это, но в то же время каждая поместная церковь является Божьей церковью. Мы об этом ранее также с вами говорили. Поэтому наше внимание сегодня будет вот этим вопросом именно и посвящено. Поместную церковь мы, как христиане, как верующие, рассматриваем как церковную семью. Поместная церковь – это церковная семья, где члены церкви ценят и созидают свою церковь. А поместная церковь является Божьей. Итак, первый вопрос, который перед нами стоит, вопрос очень важный, библейское обоснование независимости поместной церкви. То есть, можем ли мы говорить, где Библия подтверждает, откуда мы это можем взять, вот эту мысль, что поместная церковь является автономной независимой. Давайте обратим внимание на некоторые тексты Писания. Итак, библейское обоснование независимости поместной церкви. Первое. Христос поставляет пресвитеров. Обратите внимание. Ефесянам 4 глава. Он поставляет не пресвитера. Поэтому епископальная форма, когда один всеми управляет, не подходит. Христос поставляет пресвитеров для церкви. Дальше. Апостолы обращались к пастырям. Мы с вами вначале прочитали текст из первого послания Петра. «Пастырей ваших умоляю». Это явно говорит о том, что в поместной церкви есть пастыри. «Пасите Божье стадо, какое у вас». Так написано. То есть пастырь, он привязан к какой-то поместной церкви. Далее. Ответственность пастыря в связи с этим исключительно за отдельно взятую поместную церковь или библейским языком стадо. Пастырь отвечает за свое стадо. Он не отвечает за стадо, которое там в другой церкви, в третьей. Он отвечает за свою церковь. Так Писание определяет. Далее. Смотрите, что еще текст Писания говорит Деяния апостолов. Мы читаем. Павел и Варнава, и об их служении здесь идет речь, рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви. Они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Апостолы очень хорошо понимали, что в каждой церкви должен быть пресвитер. Поэтому они не одного над всеми посвятили, рукоположили. Но смотрите, они рукоположили пресвитера для каждой церкви. Это не прямые тексты, которые говорят, прямо в одной церкви должен быть один пресвитер. Такого нет в Священном Писании. Но мы с вами анализируем библейские тексты, чтобы увидеть, правильно ли это. Учить, верить и учить, что поместная церковь, она отдельно рассматривается. Пока мы не говорим о коммуникации с другими церквами, мы говорим о том, что поместная церковь – это отдельная пред Господом. Почему? Потому что поставляется пастырь для отдельно взятой церкви. Книги Нового Завета, второе подтверждение, книги Нового Завета обращены к церквам. Это важно подчеркнуть, друзья. Книги Нового Завета обращены к церквам, не к церкви Христовой, в общем, да? Вот к Вселенской Церкви. Послание филиппийцам, послание коринфянам, послание галатийским церквам и так далее. То есть кому обращены книги? К церквам, к поместным церквам. Смотрите, церкви галатийские, не церковь Галатии. Там речь идет о нескольких церквах в этой о провинции Римской Галатии. Но Павел прямо говорит, не церкви галатийской, а церквам галатийским. Дальше. Церкви в Иудее. Их много, но область одна. Идет речь об отдельно взятой церкви. Дальше. Церкви македонские. Тексты перед вами вы можете проверить. То есть это ясно говорит о том, что для апостолов, для тех, кого Дух Божий вдохновлял, писать книги Нового Завета, ясно и понятно было, что существует отдельно взятая поместная церковь. И еще одно подтверждение тому, что Писание рассматривает поместную церковь как что-то отдельное. Это Христос обращается к служителю отдельной церкви. Послание семи церквам откровений. Послание ангелу Ефесской, Смирской, Пергамской, Сардийской, Филадельфийской, Ладикийской церкви напиши. То есть речь идет об отдельно взятой церкви. Итак, я думаю, вот эти вот три подтверждения позволяют нам признавать, что это правильно, рассматривать отдельно взятую поместную церковь как отдельную единицу, следовательно, она может отдельно развиваться. Вторая часть, которую приглашаю вас рассмотреть, это что значит автономия и независимость поместной церкви. Что это означает? Мы видим, увидели из предыдущих размышлений, что это правильно воспринимать эту истину, что церковь, она отдельно рассматривается. Там есть служители, там есть свои заботы, там есть свои вопросы. Но что означает вот эта автономия и независимость? Что означает? Ни с кем не сообщайся, как это было в книге «Судьи». Один город был, который жил благополучно, ни с кем не сообщался. Помните город Лаис? Но когда пришли враги, то поскольку они ни с кем не сообщались, некому было помочь. И город был полностью уничтожен. Это хороший библейский урок для нас. Церковь не может быть изолирована от остальных церквей. Но прежде всего, главная цель – показать важность поместной церкви и важность созидания поместной церкви. Итак, что означает автономия и независимая поместной церкви? Позвольте дать некоторое определение, что это, что значит независимость. Независимость и автономия церкви – это право поместной церкви на самоуправление, на развитие и на решение внутренних вопросов. Всего лишь навсего. Это право поместной церкви определять внутренние вопросы. Поместная церковь подчиняется Христу, главе церкви, Вселенской церкви. Все решения, постановления, принятые поместной церковью, распространяются только на поместную церковь и не могут быть отменены никакой церковной организацией. Вот что означает автономия и независимость поместной церкви. Я думаю, что особенно старшее поколение, вы понимаете, что здесь возникает некоторое напряжение. Вот мы так решили, а почему ваша церковь вот так вот решили? Ну а в третьей церкви по третьему решили, четвертой по четвертому решили. Друзья, если поместная церковь усматривает, что вот такая будет форма служения, вот так это будет, это вот так, это будет вот так. Она это усматривает для себя. Это не может быть навязано другим. И более того, по тому, как мы у себя приняли, или как у нас идет развитие служения, мы не можем проверять всех людей. То есть, если у вас не так, то вы неправильные. Перед моими глазами один очень печальный пример, когда случился он в Одессе, посетил нашу церковь один из братьев с другой церкви. Когда закончилось служение, вышел он после служения такой возмущенный, ну, говорит, что такое грех такой в церкви творится? Ну, может быть грех, может быть я не знаю. Говорю, скажите, а в чем грех вы видите? Ну, если это грех, я член этой церкви был. И мне не все равно было, что значит эта фраза серьезная, грех в церкви совершается. А выяснилось, что грех простой. У нас в церкви сначала помолились, потом проповедь прозвучала, потом молитвенный гимн. А у них наоборот в церкви. Сначала молитвенный гимн, потом проповедь. И вот это пение молитвенного гимна до проповеди первой или после, вот раз это не по-нашему, это является грехом. Друзья, обратите внимание, как люди верующие очень часто способны серьезными словами разбрасываться, которые под собой никакого основания не имеют. Друзья, нет права так говорить у нас, нет. Ну, если так вот видим, что усматриваем для себя удобно, ну, пусть оно так будет, это не значит, что это свято, это безгрешно. Мы усматриваем, как для нас удобно будет. Итак, церковь имеет право на то, чтобы рассматривать вопросы служения, как она это видит. Для этого существуют и группы в церкви, для этого существуют общие членские собрания, для этого церковь выбирает совет служителей, церковный совет, который решает эти вопросы. То есть это внутренняя жизнь церкви. И если у нас так принято, если мы видим, что это так будет лучше, мы обращаемся всегда к церкви с любыми вопросами, считаем это правильным. Но мы не можем говорить, что вот то, что мы делаем, оно идеально правильно. А вашей церкви неправильно, потому что вы не по-нашему делаете. Друзья, это серьезный вопрос, и на этом очень часто верующие способны спекулировать. Почему вы это делаете, а у нас так не делается? Очень много, друзья. Это больше всего связано с обрядовыми вопросами. Поэтому верующим людям и нашей поместной церкви следует быть очень осторожными в этих вопросах. Если вы посещаете другие церкви, слава Богу, это хорошо, когда мы поддерживаем хорошие контакты с другими церквами. Это правильно, друзья. Это правильно. Хотя своя поместная церковь остается на первом месте. Но когда вы посещаете другие церкви и видите, что там что-то не так, как у нас, это не означает, что у них неправильно. Это их форма служения. Поэтому просто воспринимайте как братьев и сестер. Это нисколько их не унижает и не возвышает, просто у них есть свой пастырь, есть свое развитие церкви. Давайте рассмотрим несколько еще моментов, это общее определение, что значит автономия и независимость. Несколько пунктов, в чем эта автономия и независимость проявляется. Первое, поместная церковь одна имеет право избирать для себя служителей. Служитель не может быть поставлен кем-то, вот нам его прислали. И в этом автономия и независимость поместной церкви. Она для себя избирает служителя. Это касается абсолютно всех видов служения. Позвольте немного развить эту мысль. О каких служителях идет речь? Прежде всего, пресвитеров. Позвольте уточнить одну деталь. Бог избирает, а церковь утверждает Божие избрание. В этом нет противоречия. Мы снова возвращаемся к Ефесянам 4 главе. Бог поставляет служителей. Но чтобы церковь видела, кого Бог избирает, дана характеристика служителя. И если для того, чтобы люди не ошибались, вот если у этого человека есть вот эта характеристика, его Бог подготовил к этому. Ведь Бог готовит заранее служителей. Вспомните, что пишет апостол Павел. Бог, который избрал меня от рождения матери. Помните? От утробы матери. А потом он его формировал. Долгие годы его формировал. Когда наконец-то призвал его на это служение. И он стал служителем. Итак, смотрите, церковь, Бог избирает, а церковь утверждает Божье избрание. Позвольте в подтверждение текст Писания. Деяния 13 глава. Идет речь о том, что там ряд служителей, апостолов, пророков, пресвитеров собрались и вместе молились и постились. И вот когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Как поступили служители? Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Все. Если Господь их призывает на это служение, смотрите, явно Дух Божий указал это. Здесь не сказано, каким образом он это говорил. Через кого-то из пророков, внутри каждого из них, ничего не сказано. Но для Божьих людей ясно, как говорит Дух Божий. Это было очевидно. Итак, Дух Божий сказал, они помолились, благословили и отпустили их. Также церковь имеет право, это право поместной церкви, избирать диаконов. Деяния 6 глава. В то же время церковь имеет право избирать посланников, или современное выражение, делегатов для каких-то мероприятий. Позвольте предложить текст Писания, который показывает это. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Далее. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Некоторые очень важные мысли. Ясное указание о сборе пожертвований. Сколько кому позволит. Это библейский принцип. Доброходно дающий любит Господь. Но дело в том, что сейчас тогда не было банков, по перечислению раз и переслали в Иерусалим. Поэтому нужно было надежных людей. Поэтому Павел говорит, вот когда вы, кого вы выберете, я туда не вмешиваюсь. Кого вы выберете, я их пошлю, чтобы от меня это пошло туда пожертвование. Ну, поскольку, чтобы это знали, что вот я тоже участвую в этом служении. В каком плане? Чтобы братья приняли, знали, что это от своих для своих, если так можно сказать. Но смотри, церковь избирает определенных служителей. Далее, еще один текст. Вот после апостольского собора, 15 глава Деяния об этом очень серьезно говорит. Серьезный вопрос возник, очень серьезный вопрос. О том, как относиться к закону Моисею. Позвольте прочитать текст и некоторые размышления добавить к этому. Здесь тоже церковь принимает участие в том, чтобы избирать определенного рода делегатов. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой. Вопрос очень серьезный. И хочу сказать, очень важный для современных церквей. Это был самый первый собор служителей в истории христианской церкви. 49-й год. Об этом пишет Деяния, 15 глава. Серьезный теологический спор возник. Павел с Варнавой проповедовали в Антиохии. В других церквах. Возник вопрос, надо закон Моисеев соблюдать. Надо вот это, вот это, вот это, вот это делать. Апостолы, смотрите, что они сделали. Они очень правильно к этому отнеслись. У нас есть братья. Давайте мы с ними пообщаемся, посоветуемся. Поэтому они пошли в Иерусалим. Когда они обсудили, представили, это заканчивается обсуждение этого вопроса, они вынесли резолюцию, они приняли решение. Но теперь послушайте важный момент. Павел с Варнавой будут возвращаться в Антиохию. Подождите, давайте мы кого-то с ними пошлем. Ведь они же столкнулись там с этой трудностью. Да. Давайте мы им поможем. Пусть пойдет Варнава с Саввой, но и Павел, точнее, мы с ними еще братьев пошлем. И церковь выделила братьев, чтобы они вот это решение, к которому они пришли, принесли в эту церковь. Но церковь избрала людей. Я думаю, это, друзья, достаточно. Оно позволяет нам говорить о том, что церковь для определенных вопросов – это право по местной церкви кого-то делегировать. Служитель там или просто доверенное лицо, какую-то либо помощь оказать, либо весть какую-то донести, либо принять участие в том, чтобы сообщить или поделиться, может быть, словом, да, в другой церкви. Это нормально, друзья. Это право принадлежит церкви. Итак, поместная церковь имеет право, одна только церковь имеет право для самой себя избирать пастырей, диаконов и посланников. Дальше, в чем еще эта автономия, независимость проявляется, поместная церковь имеет право решать вопросы жизнедеятельности церкви. Позвольте немножко больше это расширить и показать. Друзья, снова хочу напомнить, вот в этом мы соприкасаемся с большой, в этом вопросе соприкасаемся с разницей между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете, читающий Библию, вы хорошо знаете, что очень ясно была описана форма служения, правда? Когда, в какой день, сколько овечек, когда что надо в скинии делать, форма служения, одежда, все было расписано, правда? Но в Новом Завете этого нет. Мы говорили о том, что в чем одна из причин этого. По закону Моисееву все люди были одинаковы. Откуда это видно? По-моему, от 1 года и до 50 любой мужчина мужского пола должен был годовой налог сдать. Какой? Один сикель. Один сикель он должен был заплатить. Это с каждого мужчины одинаково. Что тебе один годик, что тебе 50 лет, одинаково плати один сикель. Для женщины половину, то есть от 1 года где-то до 50, значит, каждая женщина, независимо от возраста, от дохода, от семейного положения, должна была заплатить полсикеля. То есть все были одинаковы абсолютно. Но этого мы не видим в Новом Завете. В Новом Завете четко не описана форма служения. И одна из причин еще, в чем, друзья, кроется, закон Моисеев дан для израильского народа. То есть это одно национальное, обратите внимание. Церковь многонациональная. Она будет на разных материках, будет соприкасаться с разными культурами. Поэтому Господь, на мой взгляд, здесь и предусмотрел это, что не дал четкую форму. Как должна проходить форма служения. Но она-то как-то проходит, правда, друзья? Поэтому вот это право по местной церкви определять, сколько раз в неделю мы будем собираться, когда у нас репетиции будут, когда у нас членские собрания будут, какая у нас там пение, когда хор будет петь и так далее. Это по местной церкви определяет. Но ведь этого же в Новом Завете нет. Описание того, когда нам репетиции делать, и сколько их вообще надо, и вообще нужны они или нет. Это для себя определяет по местной церкви. Поэтому неудивительно, что это нормальное явление, что когда церковь развивается, необходимо думать о форме служения, о расписании и богослужении, о развитии отделов, миссионерское служение, благотворительное служение, детское служение и так далее, и так далее. Это мы развиваем для своей поместной церкви. Библейский принцип вот в этих вот вопросах, при всем том, что, друзья, у нас есть, конечно, право у поместной церкви развивать форму служения, но... А какие принципы здесь? То есть как мы можем развивать их? Чего мы должны придерживаться? Писание ясно, на мой взгляд, говорит о том, что библейский принцип в решении вопросов жизнедеятельности церкви описан в Писании. Все должно быть благопристойно и чинно. О чем идет речь? О нашем богослужении. Не может быть вольностей, не может быть «что хочу, то и делаю, чего вы нам запрещаете это делать». Писание ясно говорит, все должно быть благопристойно, то есть правильно. приемлемо для христианства. И чина, никакой скандала, ни споров, ни возмущений не должно быть. А говорит об этом Писание? Говорит. Поэтому мы стараемся тоже, друзья, говорить об этом, доносить. Даже, в частности, один из больших больных вопросов – это вопрос музыкально-певческого служения. У нас есть руководитель отдела, которого избрала церковь на это служение. Мы много говорим о том, что все пение, вся музыка должна вызывать поклонение Богу. Мы об этом часто говорим. Мы идем к этому, стараемся, чтобы мы действительно больше это понимали, чтобы наш репертуар, который мы поем, он был действительно библейский. Он действительно приближал нас к Богу. Он действительно помогал нам поклоняться Богу в отдельно взятом богослужении. Это для себя определяет церковь. И это право в то же время. Мы говорим о праве развивать свое внутреннее служение. Это право накладывает ответственность на поместную церковь за чистоту принимаемых решений. Вы знаете, обстоятельства задавили нас, приходится делать так. Это неправильный принцип, друзья. Вы знаете, что эти обстоятельства будут давить нас с каждым днем все больше? Это что, церковь должна под каждым этим влиянием сдаваться? Искать пути для того, чтобы привлекать людей? Искать пути для фана, чтобы деточки наши были с нами? Нет, друзья. Нет, все должно быть благопристойно и чинно. Вот то, что Писание предполагает, о чем он говорит, вот так церковь должна развиваться. Это общие, я понимаю, принципы. То есть церковь внутри себя решает вопросы развития. Но принцип один, как мы можем решать эти вопросы. Друзья, давайте будем помнить. Для всех наших членских собраний, для всех церковных советов принцип один. Все должно быть благопристойно и чинно. Мы говорим об этом праве решать внутренние вопросы. Еще один подпункт. Это право подтверждается содержанием новозаветних посланий церквам. Послания не одинаковые. Смотрите, одно содержание – Коринфской церкви, другое содержание, смысл Колосской церкви, Ефесской и так далее, правда? Они не одинаковы. Это явно говорит о том, что в каждой церкви свои нюансы. Поэтому на детали вот эти и обращает внимание и авторы Нового Завета, чтобы показать особенность отдельно взятой церкви. Следующий пункт, который рассмотрим, поместная церковь, о праве, какое право имеет церковь, поместная церковь имеет право принимать в свое общество новых членов. Это право поместной церкви. И здесь тоже возникает немало вопросов каких. А почему вы его приняли? А почему вы его не приняли? А у нас бы его приняли, а у вас его не приняли. Это знакомые дискуссии, друзья. Я хочу сказать, что вот эта мысль, о которой мы говорим, она явно показывает то, что поместная церковь имеет право принимать членов церкви или не принимать. Очень тяжелые вопросы, принципиальные, друзья. Если человек где-то согрешил, где-то, будучи в другой церкви, покаялся, потом стал посещать другую церковь. Здесь Писание об этом ясно ничего не говорит. Но основанием для того, чтобы принять этого человека в члены поместной церкви, служит факт покаяния плюс плоды покаяния. Если человек не покаялся, это неправильно. Принимать его, друзья. Я понимаю, что это позволяет людям, у которых тяжелое духовное состояние, просто путешествовать по церквам. Там не приняли, туда пойду. Это неправильно, друзья. Если у человека нет покаяния, он не может быть принят в поместную церковь. Мы в это верим и этому учим. И хотим сказать, что этого принципа мы вместе с вами придерживаемся, когда сколько времени вместе трудимся. Это главный принцип. Во-первых, доброе свидетельство – от церкви, если он переходит. Но если он там был наказан, и было покаяние, это, и оно установлено, подтверждено, то это основание рассматривать вопрос о принятии его в поместной церкви. Но если нет покаяния, это не может быть так. У вас отучили, давайте мы его примем. Это недопустимо, друзья. Поместная церковь имеет право принимать новых членов. Присоединение к Вселенской церкви совершает исключительно Христос. Присоединение к поместной церкви совершает исключительно Христос. Мы говорим о поместной церкви, а присоединение к поместной церкви происходит через водное крещение, это новых членов. Присоединение к поместной церкви происходит через водное крещение, как видимый знак сораспятия Христа, об этом мы ранее говорили. Текст Писания, мы многократно к нему обращаемся. Деяния 2.41. Право принимать в поместную церковь принадлежит самой церкви. И некоторая очень важная рекомендация, которую дает Писание. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Если это живой человек, но он немощный, принимайте его. Это серьезно, друзья. Здесь не идет речь о согрешившем человеке. Но слабый он. Да, надо ему оказывать внимание. Да, он нуждается в попечении, слабый, но он живой. Это право церкви, это рекомендация Писания. Пусть он немощный, но его принимайте без всяких споров о мнении. И это обращено. Обращено кому? Интересно отметить. Обращено к церкви. К римской церкви, святым, возлюбленным, которые находятся в Риме. Церкви Божией, находящейся в Риме. Немощного вере принимайте без споров о мнении. Верующие из других церквей принимаются на основании свидетельства церкви, откуда он вышел. Мы немного коснулись вот этой очень важной детали. Это порядок и устройство церкви. И в этом ее автономия и независимость. Она имеет право принимать в члены церкви, но на каких принципах? Если это новообращенный, только через водное крещение. Если это с другой церкви, то только, чтобы он имел доброе свидетельство. Если он имеет натянутое отношение с церковью, мы прямо говорим, много из вас здесь сидят, те, которые недавно пришли в нашу церковь, мы прямо говорим, если вы имеете какие-то проблемы с вашей церковью, идите, решите там. Если вы просто убегаете от проблем, которые у вас произошли, может быть, в вашей церкви, откуда вы выходите, решите вопросы там. До тех пор, пока вы их не решите, мы вас не будем принимать. Но если человек согрешил, повторю эту мысль, но он покаялся, мы исходим в этих вопросах из того, что человек покаялся. Мы беседуем с ним, мы, безусловно, хотим видеть плоды покаяния. Если таковы есть, у нас нет основания препятствовать принятию члена церкви. Мы говорим о том, в чем проявляется эта автономия, независимость. Повторим, в избрании служителей, в то же время в том, что она может развивать форму служения, и поместная церковь имеет право принимать в члены церкви, других членов церкви. Но у нее есть еще одно право. Поместная церковь имеет право, или она решает дисциплинарные вопросы в отношении членов церкви. Ведь церковь – это же порядок. С пастырей Господь будет спрашивать, надзирая, то есть соблюдайте порядок, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, Павел пишет Тимофею, то есть существует порядок. Итак, поместная церковь имеет право реагировать и решать дисциплинарные вопросы. Одна из неприятных тем любой поместной церкви. Смотрите, что говорит Писание этот счет. Реагировать на согрешение, уклонение от Писания. Вот на что церковь обязана реагировать. А для этого она должна знать Писание. Церковь несет ответственность за то, чтобы правильно отреагировать на согрешение своего члена церкви. Смотрите, Павел пишет, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». О ком идет речь? Недавно имели разговор с одним из служителей, который делится своих вот интересных размышлениях, неся служение в одной из церквей. Знаешь, говорит, брат, я вижу одно, вот что, размышляя об этом тексте, вижу одно, что разделение делает не тот, кто уходит из церкви, а кто создает атмосферу, что люди уходят. Обычно сразу ушел, ты разделение сделал. И вот делится своими переживаниями, вижу это. Действительно, говорит, вот разделение делает тот, кто создает атмосферу, что люди уходят из церкви. Это серьезный вопрос. Итак, смотрите, если человек ведет себя неправильно по отношению учения Христа, как с ним надо относиться? Писание прямо говорит, уклоняйся от него. Дисциплинарное воздействие, да? Я с тобой не буду общаться, ты создаешь разделение. Я понимаю, что это очень важно, прежде всего понимать, что есть учение Христа, и это учение Христа необходимо знать. И видеть, что от этого учения происходит уклонение. Вот тогда от этого человека надо уклоняться. Итак, церковь имеет право реагировать на неправильное поведение члена церкви, реагировать на согрешение, уклонение от Писания. Еще несколько текстов, они очень важны. Павел пишет, «Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, то есть предание здесь переданное, не совсем это устаревшее выражение, предание, не церковное предание. Значение – то, что передано было вам. Уклоняться, смотрите, очень важно, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не потому, как вам передали, если дословно сказать, которые вы приняли от нас. Итак, смотрите, если брат поступает бесчинно, безобразничает, ведет себя вызывающе, грубит, хамит, что надо делать? Удаляться. Все, извини, брат, по Писанию мы удаляемся от тебя. Текста нет, еще несколько текстов хочу привести, но один текст очень важный. Еретика. После первого и второго вразумления отвращайся. Это все, друзья, то есть он не может быть частью церкви. Если это ересь, почему мы говорим об учении Христа? Чтобы ясно видеть, что есть отклонение. Почему важно пребывать в учении, чтобы видеть отклонение? Итак, если человек пребывает в ереси, все, ты не можешь с ними никакого общения иметь, он еретик. Удаляйся от него. Еще один текст. Если же кто не послушает слова нашего всем послания, того имейте на замечание. То есть смотрите, Павел создает церковь в Фессалоникийцах. Он был там, три недели в Фессалоникийцах был. Он знает эту церковь, он поддерживает контакты. И как попечитель он говорит, вот это необходимо сделать, это очень опасно для вас будет дальше. Если кто-то этого не примет, имейте его на замечание. Смотрите, чье право поставить на замечание? Вы это делаете. Что такое замечание? Это ограждение человека, он не может участвовать в служении. Это нормальное явление, друзья. Если человек выступает против того, что, о чем говорит Писание, он должен быть поставлен на замечание церковное. Это нормальная библейская практика. Но смотрите, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним. С какой целью? Чтобы устыдить его. Ты брат, но из-за того, что ты неправильно здесь ведешь, я не могу с тобой общаться. Я сожалею, что ты так ведешь себя. Дальше. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. То есть тот, кто остается на замечании, он не враг. Его надо устыдить, и это дисциплинарное воздействие. На замечание церковное поставьте его. Друзья, это серьезный вопрос. А я не считаю, что церковь поступила правильно. А я с ним буду общаться. Вот как раз таки таковые люди, на мой взгляд, и попадают под вот эту категорию. То есть, если принимается решение, явно показано неправильные поступки человека, решение выносится, что человек должен быть поставлен на замечание. Отношение к нему. Если церковь выносит решение, пусть ты не согласен, церковь приняла это решение. Если ты выступаешь против этого решения, ты выступаешь против Писания. Друзья, я понимаю, я говорю об очень неприятных вещах, но надо об этом говорить. Писание побуждает об этом говорить. Это развитие церкви. В церкви не всегда все будет хорошо. Будут переживания, будут падения людей, и церковь призвана правильно реагировать на эти падения. Но смотрите, даже если человек неправильно ведет себя, вразумляйте его как брата. Это обязанность церкви. Еще один текст Писания. Павел говорит в 1 Коринфянам интересные слова, говорит, я прошу вас не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается. И вот дальше идет речь очень интересная, именно после этого. Ибо что мне судить и внешних? Дальше. Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, очень серьезное заявление. Извергните развращенного из среды вас. На что это указывает, друзья? Павел говорит так, я пишу вам, что вы не сообщались с теми, кто, называясь братом, остается в этом грехе. Не надо сообщаться, он уже становится внешним для вас. А вот с ними Бог работает. Обратите внимание, о чем здесь идет речь. Не сообщайтесь с ними, это внешние для церкви, а с ними Бог работает. А с теми, кто в церкви, это внутренние. Так вот, вы судите внутренних. Это интересная мысль. Но смотрите, какое категоричное заявление. Извергните развращенного из среды вас. О каком развращении идет речь? Кто, называясь братом, остается грешником. Там перечисляются грехи. Есть у церкви право изгонять из церкви. Я понимаю, это неприятно. Шума много, пыли много. Я понимаю. Но это право церкви. Если он развращенный, как Писание его определяет, он должен быть извергнут. Итак, это право церкви. Церкви, вот эти вот тексты, показывают право на решение, которое принадлежит церкви и который действительный для этой церкви. Это важно, друзья. В то же время церковь имеет право не только дисциплинарные воздействия оказывать к тем, кто неправильно ведет себя, но у нее есть право и прощать, и принимать покаявшихся. С одной стороны, да, наказывать, когда идет отступление от Писания, когда проявляется бесчинство, когда человек неправильно ведет себя, согласно учению Христа. Но если происходит раскаяние, реакция, принимайте его. Смотрите, что говорит текст Писания на этот счет. И скажи им, так говорит Господь. Евреям тяжело было прощать. Это правда. И Господь через Иеремию говорит, скажи им, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Так говорит Господь, ты это должен знать, еврей, ты это должен знать, верующий христианин, что есть право у человека возвратиться. Да, он согрешает, но Бог милующий, он работает над человеком, когда происходит раскаяние, то человек возвращается. И то Новый Завет об этом говорит. Павел писал первое послание к Коринфянам, где говорил о развращенном как раз-таки. Говорит, я отсутствую вас телом, но присутствуя духом, такого человека решил предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в явлении Господа Иисуса Христа. Очень строго он говорит, вы не можете, как вы можете смотреть на этого человека, который делает такой грех, который в мире даже не делает? Но он пишет второе послание, написал первое послание, церковь строго к нему отнеслась. И смотрите, он покаялся. И Павел уже пишет второе послание, и здесь такие слова. «Для такого довольно сего наказания от многих». Речь идет именно об этом человеке, о котором шла речь в первом послании. О грешнике, его наказали. Он понес это наказание. «Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже, вам лучше простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь». Это рекомендация церкви. Человек согрешил, церковь его наказала. Но когда видно, что это изменило его, говорит, прошу вас, утешьте его, чтобы он дальше в этой печали не был, и пока покройте это любовью, проявите к нему любовь. Итак, у церкви есть это право. Проявлять дисциплинарные меры воздействия к тем, кто неправильно ведет себя. И в то же время, когда идет раскаяние, когда жизнь меняется, восстанавливать в членстве поместной церкви. И короткая мысль, друзья, третья, очень короткая, независимость поместной церкви и взаимоотношения между поместными церквами. Мы до этого говорили о том, что, согласно Писанию, это нормально говорить о том, что церковь имеет право, имеет эту независимость и автономию, она внутри себя развивается. Она имеет право решать внутренние вопросы, избирать служителей, дисциплинарные вопросы имеет право решать. Но возникает главный вопрос, очень серьезный, а как она должна, вот эта поместная, автономная, независимая церковь, как она должна общаться с другими? И должна ли она вообще общаться? Давайте очень коротко на это обратим внимание. Самостоятельная поместная церковь не изолирована от общения с другими церквами. Одна из главных причин, почему об этом говорим, основание для общения между церквами – Христос. Глава Вселенской Церкви, а эта церковь состоит из поместных церквей. Поместная церковь, при всем том, что она имеет эту автономию, независимость, она не может рассматривать себя отдельно от других церквей. Почему? Потому что другие церкви тоже служат Господу Иисусу Христу. Итак, это важно. Это нормальное явление, когда поддерживаются эти контакты. Колоссянам Павел пишет, он, то есть Христос, есть глава тела церкви. У данной поместной церкви хотелось бы об этом, к этому стремимся, чтобы главой нашей поместной церкви был Христос. Искренне хочется и молиться об этом, и верить, что и в других поместных церквах, и церкви, и служители понимают это, что главой их поместной церкви должен быть тот же самый Христос, который у нас является главой. А отсюда наши отношения. Это наши братья и сестры. Это наши братья и сестры. Церкви, еще одно размышление об этом, что мы не изолированы друг от друга, церкви имеют один путь в одно Царство Божье. Интересно, иногда шутят, говорят, что когда слишком начинают идеализировать свою вот церковь или деноминацию, ну, шутят и говорят, вот в Царстве Небесном вот у этих людей, у этой деноминации будет отдельная там область, куда никто не будет иметь права доступа. это они только там будут. Конечно, это ирония, такого не будет, друзья. Если церковь не хочет сообщаться с другими церквами, друзья, я хочу сказать прямо, едва ли она устремляется в небо. Едва ли она устремляется в небо. Текст Писания. Деяния 14 глава. «Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольных учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». Несколько церквей. Дальше. «Утверждая души учеников». В каждой церкви они об этом говорили. «Увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Это говорили в разных церквах. Одна мысль, друзья, это и нас сегодня касается. Увещевать, утверждать в вере и доносить эту мысль, что всем нам и в Америке, и в городе Филадельфии многими скорбями надлежит войти в Царство Божие, одно Царство Божие. И к этому царству идут и другие наши братья и сестры в других церквах. Итак, еще немного о коммуникации с другими церквами. Основы сотрудничества между церквами. Основы сотрудничества. Несколько коротких мыслей. Верующие всех церквей объединены общей задачей проповеди Евангелия. И в этом мы едины. Это задача нашей поместной церкви, это задача других поместных церквей. И мы едины. И в этом это одна из сфер, где мы можем действительно иметь добрые евангельские отношения. Дальше. Церкви призваны уважительно относиться друг к другу и не делать другим того, что не желаешь себе. Деяния 15:20. Интересная мысль. Если вы не хотите, не надо говорить ничего плохого о другой поместной церкви, чтобы о вас ничего плохого не говорили. И мы об этом тоже стараемся говорить, братья и сестры, верующие, члены нашей церкви, ничего плохого не говорите о соседних церквах, ничего. Пусть там какие-то переживания, там есть служители, там есть члены церкви. Молитесь, чтобы Бог благословил их. Это правильная реакция. Мы не можем ничего плохого говорить о других церквах, не имеем права, друзья. Далее, сфера, где мы можем иметь добрые отношения. Поддержка находящихся в нужде. Текст Писания. «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Верующие в одной церкви, зная, что их братья и сестры в другой церкви имеют нужду, они собирают пожертвования, и важно подчеркнуть, как они их передают. Это библейский принцип. Передают через пресвитеров. Если он несет ответственность за эту церковь, эти деньги передаются в надежные руки. Это интересно, друзья, достаточно мысль. Не просто куда-то вот мы вам дадим, там хотите, как хотите, распределяйте. Итак, вот этот текст ясно говорит о том, что нормально, когда мы, как поместная церковь, видим нужду в другой церкви, оказать им помощь. Это наши братья и сестры. Оказывать добро всем, а наипаче своим по вере. В то же время важно подчеркнуть, где мы еще можем сотрудничать. Обмен важной для церкви информацией. Текст Писания, Колоссянам 4:16. «Когда это послание, послание Колоссянам, прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитаете и вы». Это было персональное послание в Колоссы. Но оно содержало важную информацию. Сотрудничество между церквами. Павел написал послание к ладикийцам. Оно не дошло до нас. Но он прямо говорит, обменяйтесь посланиями. Я написал одно послание, написал другое. Вы прочитали его? Передайте туда. А то, которое в этой церкви, возьмите себе. Это явно говорит о том, что это хороший принцип, друзья. Если что-то поместная церковь видит ценное, важное, это правильно делиться этой информацией. Это еще раз говорит о правильном отношении между церквами. Еще одна последняя мысль, где мы можем сотрудничать, обсуждение сложных вопросов. Собираются служители, направленные в церковь. Позвольте без всяких комментариев прочитать текст Писания. Он сам за себя говорит. Где мы можем сотрудничать? Когда серьезные вопросы стоят перед христианством. Для этого необходимо провести серьезное совещание и донести это до церквей. Деяния 15 глава. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие, и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили, то есть церковь определила, положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, церковь их направила, нескольких делегатов, они проходили Финикию, Самарию, Каким образом? Рассказывая об обращении язычников и производя радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, обратите внимание, приняты церковью, апостолами и пресвитерами. И возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычников. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. Серьезный вопрос возник. Смотрите, очень интересный текст Писания говорит, как правильно реагируют. В одной церкви возникла проблема. У нас есть братья. Давайте пойдем к ним, давайте с ними пообщаемся. Давайте обсудим эти вопросы. И вот апостолы, смотрите, церковь приняла их. Но апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого вопроса. Для этой цели проводятся встречи для обсуждения вопросов, а затем оповещаются о принятом решении другие церкви. Мое желание, чтобы было это в наших церквах, друзья. Было и в Филадельфии. Есть серьезные теологические вопросы. Почему бы не посидеть, не порассуждать, не помолиться служителям? Потому что есть тревоги, друзья. Мы видим эти тревоги. Нам бы искренне хотелось это делать. Общаться с нашими братьями. Братья, давайте посидим, давайте поговорим, давайте помолимся. Это будет полезно нашей церкви и вашим церквам. Короткий итог и время для молитвы. Христос любит и заботится о своей церкви, которая состоит из поместных церквей. Это служит основанием для верующего любить и созидать свою церковную семью. Подлинная принадлежность к Вселенской Церкви, если я действительно к Церкви Христа принадлежу, способствует евангельскому сотрудничеству, уважению к другим поместным церквам. Принадлежность к Церкви Христа призывает верующих к дисциплине и ответственности в поместной церкви. И позвольте процитировать очень глубокий по содержанию псалом, и мы с вами помолимся. Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю, предвечный Бог, я церковь, Твой алмаз. Ты, как зрачок, лучистый глаз, хранишь ее порог. О церкви дорогой, собранье душ живых, взываю сердцем и душой всегда в мольбах своих. Я рад иметь всегда общение Духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей. Я знаю, разделю с ней славу я Твою, с ней буду петь я пред Тобой, спасенную душой. Аминь. Время для молитвы.